О силе и слабости. Портье сказал, что стоянка таксомоторов, которую Распетрович видел с фиакра, находится по другую сторону рыночной площади, минутах в 10 пешего хода, поэтому извозчика брать не стали. Шли неторопливым шагом под руку, как закадычные друзья, и налегке. Ранец с деньгами Фондорин отправил с нарочным в российское консульство, дежурному, приложив конверт с сопроводительной запиской, а то, не дай бог, австрийцы на границе устроят досмотр. В том же направлении главной Краковской площади, откуда доносилась музыка, двигалась вся праздничная толпа. Многие восставшиеся с Рождества в бумажных коронах и масках волхвов, ангелов, оленей и с длинными белыми бородами, положенными святому Сильвестру. По привычке, увидев зеркальную витрину, Ирас Петрович взглянул на свое отражение. Все ли в порядке с одеждой? Ровно ли сидит головной убор? И вдруг, будто увидел себя и Ружевича со стороны, был неприятно поражен тем, как они похожи, даже и без заикания. Оба элегантные, с иголочки одетые, в белых шарфах, только один высокий и широкоплечий, а второй маленький и субтильный. Прямо братья, старший и младший. Еще и под ручку. Фыркнул, но локоть арестованного не выпустил. Цукерчик поймал брезгливый взгляд и обиженно сказал: «Вот вы смотрите на меня, будто я какой-то монстр. Ненавидите за то, что я легко убиваю, что деточку-лапочку не пожалел. А Бога, наверное, любите, да?»
«При чем здесь Бог?»
«А при том, что я ничуть не хуже его. Можно подумать, он не убивает направо и налево с легкостью. Деточек-лапочек тоже не щадит. Я, сударь, не выродок, не чудовище и не злодей. Просто я не признаю правил, которые мне навязывает ваша лживая мораль. Я совершенно свободный человек. Что хочу, то и делаю. И вот что я вам скажу, сударь», — Ружевич воздел к небу свободную руку, — «скоро, очень скоро время фальшивой благопристойности закончится. Наступит эпоха великой естественности. Люди перестанут притворяться. Каждый будет брать то, что ему понравится, и на что у него хватит сил. Человеческая жизнь обретет свою истинную цену, а истинная ее цена — грош. И тогда по-настоящему свободные личности, вроде меня, окажутся в центре событий. Нас мало, и каждый будет на вес золота».
«Философ копеечный, — подумал Фондорин, не снисходя до дискуссии. — Такому, конечно, хотелось бы, чтобы человечество вызверилось, чтобы настали темные времена, как в глухую пору Средневековья, после краха античной цивилизации. Убивай, кровопийствуй, грабь, и ничего тебе за это не будет. Но на дворе 20 век, эпоха технического прогресса, смягчение нравов, просвещение. В мире при всех издержках и оговорках все-таки правит разум. Уж в Европе-то, во всяком случае. Да и в бедной, противоречивой России, которой вечно все дается с таким трудом, дела, кажутся, понемногу налаживаются. Послереволюционный хаос преодолен, промышленность развивается, а самое главное, самое отрадное, что, наконец, разработан и, может быть, скоро вступит в силу закон о всеобщем образовании. Через 20 или даже через 10 лет Россию будет не узнать». Цукерчик искоса снизу вверх поглядывал на молчаливого спутника. «Вы сильный человек, господин без имени? Очень сильный, я редко таких встречал. Собственно, вы второй». Он сделал паузу, очевидно рассчитывая, что Фондорин спросит, а кто был первый. Но Ирасту Петровичу было неинтересно, кого там встречал этот урод в своей уродской жизни. Кажется, такое пренебрежение Ружевича уязвило. «Но он сильнее вас, потому что у него совсем нет слабостей. Он такой же, как я. А у вас одна слабость есть. Существенная». Снова выжидательный взгляд. «Ну, спроси же меня, спроси.
не дождался. С высокого крыльца пузатый господин осторожно спускал коляску, в которой сидела такая же, как он, дородная дама, вся укутанная в теплое и с пледом на коленях. Меховой капор инвалидки был украшен золотыми звездочками из фольги, лицо прикрывала маска сказочной принцессы.
«Ein wenig Geduld, meine Schätzchen», — пыхтя приговаривал мужчина, «dein Männle ist nicht mehr so jung».
«Lassen Sie uns helfen, mein Herr», — предложил Ружевич и обернулся на Фондорина. «Не возражаете?»
«Немножко терпения, мое маленькое сокровище. Твой муженек уж не так молод.
Позвольте, мы поможем».
«О, сердечно благодарен по-немецки», — ответил толстяк, приподняв шапочку, увенчанную серебряной снежинкой. «Бедняжка Ирма так просила покатать ее по новогодней площади. Для нее это большая радость».
Дама же ничего не сказала. У нее бессильно отвисала нижняя губа, но промычала что-то благодарственное.
«Я сверху, вы снизу, вот так, взяли осторожно». Цукерчик с натугой приподнял кресло.
«Вы русские?» — удивился несчастный муж.
«А такие милые!»
Уй, смущенно хлопнул себя по губам. «Ради бога, извините!»
«Вы жертва австрийской русофобской прессы», — попенял ему Ружевич, кряхтя под тяжестью ноши. «Среди русских, как и во всякой нации, есть и плохие люди, и хорошие». «Так я продолжу». Снова перешел он на русский. «Вы, конечно, человек сильный, кто спорит, но по-настоящему силен не тот, кто сильней, а тот, у кого нет слабостей, поэтому я сильнее вас».
«В чем же, по-вашему, моя слабость?» — не выдержал Тарас Петрович, медленно спускаясь по ступенькам спиной вперед.
«В сентиментальности», — Цукерчик подмигнул из-за немкиного плеча. «Как я вас тогда с девочкой-то?» И вдруг с неожиданной силой толкнул кресло вниз, а сам легким рывком перемахнул через перила. Фондорин увернулся от каталки и хотел было тоже спрыгнуть с кольца. Далеко Ружевич не убежал бы, но кресло угрожающе накренилось, толстуха замычала, ее муж завизжал. Делать было нечего. Раз Петрович повернулся и едва успел ухватиться за поручень. Это замедлило падение, но не остановило его. Пришлось соскочить вниз и принять на себя всю лавину, каталку, даму, да еще ее супруга, самоотверженно вцепившегося во второй поручень. Когда Фондорин, перепачканный и помятый, выбрался из кучи балы, гнаться за Цукерчиком было поздно.